Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Георгий Владимирович Истомин, руководитель Центра патриотического воспитания университета «Синергия», член Московского отделения Российского военно-исторического общества. Добрый день, Георгий.
Здравствуйте.
Звучал марш Преображенского полка. Многие, конечно, его прекрасно знают. Марш духоподъемный, настраивающий всех на определенный лад. Ну, Георгий, не открою большой тайны, сказав, что уже многие годы занимается реконструкциями историческими. Все это стало весьма популярно в перестроечные годы. Появились военно-исторические клубы, и некоторые ныне весьма известные люди, знаменитые даже, были участниками этих клубов. Сегодня все это нашло развитие, продолжение, проводятся фестивали. Вот недавно москвичи и гости столицы могли видеть грандиозное мероприятие, на мой взгляд. Фестиваль «Времена и эпохи». Работало 30 площадок. 12 дней это действие продолжалось. К сожалению, вот сегодня не смог один из руководителей этого фестиваля к нам прийти на эфир. Но, может быть, мы со временем запишем беседу, потому что это тоже очень интересно. Георгий, откуда интерес к русской истории? И как давно вы стали заниматься реконструкциями? Что вас подтолкнуло? Это, наверное, уже не один год и не два продолжается, да?
Ну да, это такой типичный вопрос, который задают все журналисты, с кем бы мы ни общались, с чего же все началось. Занимаюсь давно, несмотря на свой, так сказать, юный возраст, с 90-го года, тогда еще совсем молодым человеком попал на реконструкцию Бородинского сражения, которое проводилось в селе Бородино. Еще это был еще Советский Союз, и там, конечно, участвовали в основном призадействованные войска, которые одевали в мундиры, но уже, как я потом выяснил, уже в то время на поле уже присутствовали члены военно-исторических клубов, которые стали возникать тогда еще, вот это практически в перестроечное время, начиная с 1988 года, когда был проведен первый военно-исторический поход по местам сражений периода Отечественной войны 1812 года. И тогда в Москве зародилось вот это движение, и образовалось два центра. Один центр в Санкт-Петербурге, тогда еще Ленинграде, второй центр в Москве. Были созданы организации, которые объединили под своим началом вот эти зарождающиеся военно-исторические клубы. И в дальнейшем уже, можно сказать, история пошла отсчитывать года, а вот сейчас уже можно говорить уже и десятилетия с того, так сказать, момента. Вот не далее, как в будущем году, мы будем отмечать 30 лет создания вот в Москве первой такой достаточно крупной военно-исторической организации, как Московский военно-исторический корпус. Ну а мое, как бы, увлечение, оно родилось, как у всех мальчишек из раннего детства, когда ты читаешь книжки, когда ты смотришь какие-то героические фильмы. Нас все-таки тогда, в отличие, может быть, от сегодняшнего времени, более так плотно воспитывали именно на каких-то примерах героических. Денис Давыдов все знали, там, да, стихи Дениса Давыдова мы изучали в школе, там, поэму Лермонтова «Бородино», там, какие-то еще произведения, которые, в общем-то, влияют на воображение. И, конечно, каждый мальчишка Советского Союза мечтал быть там. Кто-то как мечтал быть красным командиром, как там Щорс, кто-то мечтал там стать похожими на знаменитых неуловимых мстителей, кто-то мечтал стать еще кем-то. Вот, наверное, оттуда все и пошло. И вот когда я так в себе примерил знаменитую фразу Станиславского: «А если бы, да, вот если бы я был в то время, кем бы я был?» Вот, поэтому мне очень привлекала эпоха Отечественного 12-го года. И вот говорю, как случайно попал в 90-м году на эту реконструкцию и загорелся, и потом уже на поле познакомился с будущим моим руководителем моего первого клуба. Это сейчас тоже весьма известный, уважаемый наш человек. Это Сергей Григорьевич Уланович, который возглавлял и сейчас возглавляет по сей день бессменный руководитель военно-исторического клуба «Аванпост». Это Литовский Уланский полк.
А вот на первую реконструкцию вы уже в какой-то форме пришли военные, что-то шили, заказывали или просто наблюдали?
Нет, я был первый раз как наблюдатель. Скорее так, я, в общем-то, фактически был практически ваш коллега, да, то есть я взял с собой все имеющиеся на то время средства фиксации. То есть это было два фотоаппарата, кинокамера 8-миллиметровая, которая можно было запечатлеть вот это событие. Поэтому я, скажем так, подходил в качестве журналиста и спрашивал людей в форме, какой полк они представляют, для того, чтобы хоть, так сказать, понять, с кем, так сказать, общаться и у кого можно получить какую-то информацию по вот, движению военно-исторической реконструкции. И вот я как раз подошел тогда к Сергею Григорьевичу Лановичу, и мы с ним очень мило поговорили. Вот, он мне рассказал о клубе, рассказал, где они собираются. Оказалось, что это в Москве, прямо в центре города, на Китай-городе.
Дальше пошло-поехало.
Дальше пошло-поехало, да. То есть я в какой-то один из октябрьских дней приехал на очередное собрание клуба. И дальше уже процедура вступления. То есть представился, написал заявление. Все по форме, как положено. И через там неделю или 10 дней мне позвонили и пригласили уже стать как бы в ряды полка.
Такой вопрос, а корни-то у вас какие-то, я имею в виду, связи с русской монархией были, может быть, дворянские, иные, или все от литературы пошло?
Ну, вы знаете, если...
Потому что порода есть порода, да, как вот в «Мастере и Маргарите» говорится, породу не скроешь.
Не скроешь, да. Ну, вы знаете, в нашей семье так сложилось, что мои попытки, естественно, выяснить, когда я уже стал, ну, достаточно... Конечно, в детстве никогда не задумываешься об этом, там, кто ты, откуда, там, это не до этого. А вот уже когда с возрастом, конечно, начинаешь уже интересоваться...
Генеалогией,
да, родословной. Я начал тоже где-то вот после школы, когда вот увлекся военно-исторической реконструкцией. Мне просто было интересно, почему же меня вот туда влечет, от чего это. И я начал там спрашивать, ну, понятно... Мои родители, так сказать, моя бабушка, вот, они были, конечно, воспитаны в жестких традициях Советского Союза. Вот, и так уклончиво что-то где-то... Основной источник информации у меня была, конечно, бабушка, как наиболее осведомленная, да, о тех событиях. Я же мог судить о том, откуда наши там корни, только по каким-то отрывочным сведениям, которые где-то, когда-то, кто-то в какой-то момент душевного... открытие, да, вдруг там что говорил, а вот у нас там кто-то что-то. Ну, могу сказать, что документально подтвержденных никаких
данных нет
на сегодняшний момент. Есть несколько, скажем так, фотографий дореволюционных, есть несколько открыток, написанных, значит, рукой моей прабабушки, которую я застал, слава богу, хоть был и маленьким, но застал. Правда, естественно, я с ней не смог, так сказать, ни о чем поговорить, вот, потому что слишком был мал и
Другим интересовался,
да. Но я читал ей книжки, практиковался в чтении. Она меня заставляла читать различные, значит, вот книжки интересные. Единственное, что я знаю, что прабабушка была очень там религиозным человеком, потому что в ее комнате висел образ, была лампадка там, то есть она молилась на ночь, вот это я помню прекрасно. Особенно мне запомнился, когда она сидела и расчесывала черепаховым гребнем свои длинные, так сказать, волосы. Даже уже в таком зрелом возрасте, а ей было уже там под 90, вот, все-таки у нее были такие длинные, она носила, вот, не стригла. Бабушка говорила, что, ну да, что-то где-то вроде как. Единственное, что я знаю точно, что жили богато. Возможно, это было, может быть, из купцов, вот, но никаких там данных, вот, и подтвержденных документально, пока мне найти не удалось.
Ну, есть же дворянское собрание, есть люди, которые занимаются генеалогией, не пытались обратиться или просто пока руки не дошли?
Ну, просто, на самом деле, сейчас, да, руки не дошли, хотя были мысли об этом, вот, но сейчас я знаю, что поиски по генеалогическим древам, это все, во-первых, а, достаточно, так сказать, долго, б, если хотите ускорять этот процесс, то надо за это платить. Сейчас век такой, за любую информацию,
коммерциализация,
да, то есть, и, в общем-то, не факт, что за те деньги, которые вы потратите, вы что-то получите. То есть это такая вот вещь, которая, ну, как бы нельзя ее, там, грубо, заплатил и получил гарантированную услугу. То, что документы многие потеряны, многие архивы сожжены, церковные книги
и
погибли.
Скрывалось это все честно.
Вот, и скрывалось, конечно. Вот. Я единственное, что знаю, что если мы говорим о корнях, то вот мой прадед, отец моей прабабушки, он в 1923 году купил дом в Москве, в котором мы практически вся наша семья проживала до 1974 года. Я там последний записанный в домовую книгу жилец. Потом, естественно, конечно, при коллективизации 30-е годы, когда наступили, то, понятно, он добровольно там отдал людей, там, когда уплотняли.
Добровольно вот. Принудительно.
Добровольно принудительно.
Граждане, конечно. Сдавайте валюту,
да,
давайте ваши дома.
Ну, да, то есть он, ну, как человек умный, он понимал, что сейчас, и он видел, что происходит, как бы, там, в других местах, что он просто не стал там дожидаться, он пришел, как мне рассказали, сам сказал, давайте, я готов, оставьте мне там вот для семьи жилплощадь, остальное я готов добровольно отдать там.
Это в Москве происходило или в каком городе?
Да, это в Москве. Да. Москве.
У меня такой вопрос, давайте все-таки вернемся к этому движению. По сути дела, это возрождение, восстановление исторической памяти, и это замечательно, что проходят такие мероприятия, что власти как-то не препятствуют, а некоторые фестивали даже поддерживаются финансово, проводят тендеры, и люди получают средства, не думаю, что большие, но, по крайней мере, это позволяет как-то существовать движению. Вот что за люди, которые вас окружают, кто участники реконструкции? Я недавно просто попал на некое мероприятие, заседание, ну, люди хотели, в общем, пошить себе форму там белогвардейскую. Угу. Выяснилось, что даже вот один комплект формы, ну, это от 50 тысяч и выше, то есть, в общем, удовольствие не из дешевых. А если иметь еще там зимнюю форму одежды, летнюю, зимнюю, там, осеннюю, весеннюю и так далее, разные рода войск, ну, в общем, выливается в приличные суммы зачастую. То есть надо это дело любить, начнем с этого. Надо тратить на это время, силы, выезжать на какие-то мероприятия, сталкиваться, несомненно, с проблемами. Ну, войти в круг тех, кто тоже это любит.
Ну, вы знаете, я могу сказать, что у нас есть такая фраза, как это называют, неофициальное такое мнение среди реконструкторов, вот, что мы, как, в основном, отцы-основатели, это я так громко говорю, но действительно, там у нас не так много сейчас еще там людей осталось, к сожалению, люди уходят с возрастом. Мы считаем, что реконструкция – это все-таки состояние духа, то есть через внутреннее ощущение к внешнему проявлению.
То есть надо быть и актером отчасти, надо любить эпоху, надо знать, как,
ну,
одевались,
как ходили,
как говорили.
Я бы не сказал, что быть актером, хотя, конечно, элемент какого-то актерства какого-то в этом есть, но все-таки это, скажем так, жизнь тебя как самого в предлагаемых обстоятельствах. И в первую очередь это изучение истории. Не может быть занятие реконструкции без изучения истории того периода, которым ты занимаешься. Потому что иначе это все выхолащивается, это все превращается просто в переодевание, в какое-то костюмированное шоу там, или костюмированные какие-то там театрализованные постановки. Потому что реконструкция – это реконструкция, это воспроизведение поведения, манер, образа речи. Потому что находясь, там, например, в мундире там, русской императорской армии, нам начала 20 века, невозможно как бы там разговаривать современным жаргонным языком. Там,
лопиком зачастую.
Да, не дай бог еще там выражаться там нецензурно. Хотя мы знаем, что нецензурная речь и присутствовала как бы и в высших слоях общества, но это было единичный, так сказать, случай, и поэтому они остались в истории. Это все-таки вот именно через какое-то духовное составляющее. То есть
надо перевоплотиться.
Естественно, конечно. То есть надо не то, что перевоплотить, а надо просто себя применительно, вот еще раз говорю, это сакраментальная и волшебная фраза Константина Сергеевича Станиславского «а если бы». Так делают актеры, когда они входят в образ, да. Мы знаем, что есть люди, которые играют прекрасно, там, различные пьесы Островского, да, перевоплощаются там и, значит, в господ, и в, там, неважно в кого, и потом идти все-таки от самоощущения. Вот, потому что есть очень парадоксально иногда смотрится, когда человек, например, интересуется формой там, или полком гвардейским, одевает гвардейский мундир, но поведение его, там, словесные, значит, как он себя ведет, как он себя позиционирует.
Ну, смотрится как на обезьяне.
Да, то есть смотрится это просто, я говорю, что хочется подойти к человеку и сказать, вы знаете, если бы ваши бы люди, которые служили в этом полку, увидели вас сейчас бы, вот, они бы, наверное, бы в гробу перевернулись. Или же сказали бы вам массу нелестных слов и попросили бы снять, дабы, так сказать, не порочить честь полка. Тут надо помнить, что одевая мундир того или иного полка, если ты действительно занимаешься реконструкцией, то ты должен нести хотя бы традиции этого полка, хотя бы не уронить в глазах предков тот мундир, который ты носишь.
А мундир, форма, одежда влияет на людей? На ваших глазах происходит вот преображение, изменение? Потому что, на самом деле, смотришь фотографии каких-то реконструкций, вы их обильно выкладываете в соцсети. И был я на неком мероприятии, которое вы проводили, фестиваль «Белая лира». Может быть, позже мы о нем немножко поподробнее поговорим. Ну, видишь, что лица у людей другие, они несовременные. Действительно, вот то ли окружение, то ли вот одежда, то ли вот вхождение в образ, все это создает нужный результат, должный.
Конечно же, это обязывает и накладывает. Когда ты одеваешь мундир, конечно, это не рубашка, это не там современный какой-то пиджак, другие традиции, так сказать, пошива, да, это, соответственно, выпрямляется спина, там совсем другие движения, там даже вот дамы, которые тоже у нас занимаются там дамскими, значит, туалетами, вот, они тоже говорят о том, что мало там платье там 19 века одеть, его надо еще уметь носить, потому что это определенное, скажем так, искусство.
Это мы обучали.
Да, ну, это, ну, обучали, потому что были определенные правила поведения в обществе, так называемые основы.
Там, женщины значит, одевали корсет, менялась да, осанка.
Да, конечно, да. То есть, ну, в зависимости от эпохи, да, там, когда-то корсеты, когда-то их не было, но суть не менялась. То есть, воспитывали, как себя, так сказать, вести, как ходить, как кланяться, как подавать руку, там, кому не подавать или там кому-то как подавать, как целовать, как сидеть, что при этом говорить там, и так далее. То есть это был целый такой набор. Возможно, он был достаточно... Сейчас бы это, наверное, воспринимают как что-то, так сказать, тяжеловесное или, наоборот, некомфортное. Но, тем не менее, так было. Поэтому, одевая, так сказать, мундир, безусловно, люди меняются. Меняются хотя бы, так сказать, вот в физическом каком-то моменте. А уже дальше, тут уже зависит от степени образованности.
Духовное изменение там, тоже, наверное, происходит как-то вот чудесным образом.
Знаете, духовное изменение вряд ли, наверное, если в человеке этого нет, то, одев мундир, вряд ли он тут же приобретет какие-то духовные качества. Поэтому я думаю, что они способствуют, если человек работает в этом направлении, да, он душевно...
Это какой некий выстраивается вектор, да, вот...
Ну, конечно, да, конечно. Поэтому, да, поэтому я думаю, что многие люди, кто занимаются движением военно-исторической реконструкции, это как раз люди, которые... Вот им не хватает в обычной жизни вот того общения нормального, культурного, там даже, может быть, где-то там чопорного в каких-то моментах. То есть не хватает вот этого. Многие идут из любопытства, да, вот попробовать себя, да. Да, как это вот вообще там себя почувствовать, да, потому что, ну, разные мотивы, разные мотивы. Есть люди, которые приходят в реконструкцию, которым просто нравится, условно говоря, там отдыхать, как мы это говорим, отдыхать на фоне военно-исторических памятников. То есть они приезжают с единственной целью, у них вот два выходных есть, и они хотят нырнуть в другую, так сказать, атмосферу, в эпоху, там, соответственно, расслабиться, получить там, значит, отдых, и опять же там в понедельник вернуться к обычным будням. Фронтовым будням. Да. И вот таким вот образом из там, недели к неделе они вот просто вот живут обычной, так сказать, жизнью, они ни о чем особо не думают, они только вот имеют комплект, который они там купили или вложили в него какие-то средства, они вот там приезжают и на вот эти там два дня вот каким-то образом прикасаются к той или иной эпохе и таким образом, так сказать, расслабляются, отдыхают, имея какой-то определенный круг общения.
А круг общения, вот эта вот совместная деятельность, выезды, фестивали приводит иногда к счастливым бракам, что вот люди, ну, завязывают
да,
какие-то отношения?
Да, без сомнения, так сказать, это имеет место быть, потому что, конечно, многие, я думаю, что большинство представительниц прекрасного пола, они все когда-то в юности или там, вот, мечтают, конечно же, вот о красивом там платье, о каких-то вот таких вот романтических отношениях, чтобы вот... вот
чтобы красиво ухаживали.
Чтобы красиво ухаживали, да, да, да. То есть, чтобы вот там, чтобы действительно принц на белом коне, нет, принц, который должен приехать, вот, и...
А тут сразу покорить, много, десятки.
Да, и покорить ее сердце. Поэтому, конечно, это стремление. Многим девочкам свойственно, что они себя представляют в таких вот образах. Многие там тоже смотрят фильмы там. И вот эта вот романтика, она, конечно, их влечет в реконструкцию. И они, конечно, там встречают... И есть много примеров вполне очень серьезных и глубоких отношений, чувств, которые разворачиваются прямо на глазах у сообщества. И потом все это кончается браком и рождением детей. Так что это не редкость. Не редкость, абсолютно не редкость.
У меня такой вопрос. Ну вот мы записываем наш эфир. Такая горестная, трагическая дата у нас, 100 лет. революции и гражданской войны в России. С начала 90-х, постперестроечные годы, возникли военно-исторические клубы и марковцев, и дроздовцев, и корниловцев, и так далее. И наверняка вы во всем этом участвовали. То есть стало можно то, что в советские времена в страшном сне невозможно было представить. Меня, конечно, покоробило, что вот это вот времена эпохи, ну, это под эгидой правительства Москвы проходило, наверное, думали они об этом, не стали они ни одну площадку не посвятили этому периоду. У них кануном Первой мировой все заканчивалось. Вот как вы к этому направлению относитесь? Способно это нас примирить, когда, вот, скажем, на одной и той же площадке там и белый офицер, и какой-нибудь чекист в черной кожаной куртке с маузером на боку? И как люди друг к другу относятся уже после того, как они поучаствовали? Не возникает ли, наоборот, не отнюдь не любви и дружбы, а нечто противоположное?
Ну, вы знаете, по-разному это происходит.
Я просто вспомнил фильм «Караул», он, по-моему, назывался, перестроечный фильм про армию. Нам была показана дедовщина, очень откровенный фильм, его сейчас не показывают почему-то, а раньше показывали часто. И актеры, которые исполняли роли вот этих вот молодых, духов, там черпаки и так далее, дембеля, они в реальной жизни стали врагами. То есть они играли вот эту вот конфликтную ситуацию, изображали армейскую, обычную для армии. А вот жизнь это к этому привела.
Ну, вы знаете, я могу сказать, что вообще как бы тема гражданской войны, белого движения, она, в общем-то, менее популярна и менее массово представлена в движении военно-исторической реконструкции. Потому что до сих пор разделение на белых и красных у нас существует. Оно может быть не так ярко выражено сейчас, вот, но генетическая память людей, откуда они вышли, то есть, ну, грубо говоря, вот мы там дружим там, с одним моим прекрасным другом, товарищем, которого знаем уже там больше 30 лет, у него дедушка генерал Красной Армии, но он как человек-историк, тем более еще со степенью, вот, и как человек воспитанный и, соответственно, знающий тему хорошо, то есть он, соответственно, понимая, так сказать, все эти тонкости, нюансы, он делает правильные выводы. Он занимается, отдавая дань своей семье, у него есть, он иногда выходит и там революционным комиссаром, соответственно, за красных, но в то же время у него есть клуб, который занимается Алексеевским пехотным полком, да, вот у него есть... Ребята молодые, студенты, которых он организовал, которых он, соответственно, вот у них есть комплекты формы на этот период. То есть они именно занимаются все-таки изучением этого вопроса и с этой стороны, и с другой стороны, для того, чтобы, может быть, понять первопричины и вообще сделать какие-то выводы. Но есть люди, которые, соответственно, там имеют комплекты этой формы, которые очень четко позиционируют себя как белые и как красные.
То есть не просто одевают,
да, не просто
форму,
одевают, а это их отношение. Это их отношение, это их, скажем так, политические убеждения. Поэтому, встречаясь на фестивалях, по-разному происходит. Ну, все-таки люди все достаточно трезвые, да, и понимающие, в общем-то, этот вопрос. Поэтому мы стараемся, я всегда всем говорю, что проводить подобные фестивали нужно. Нужно обязательно об этом говорить, но говорить очень в конкретном контексте, чтобы люди понимали, что вот этого никогда не должно повториться, чтобы когда брат шел на брата, гражданская война, то есть это хуже этого нет ничего. Победителей в гражданской войне нет. Это только влечет за собой гибель, соответственно, лучших представителей нации. И то, что на временах и эпохах не было представлено эта эпоха...
Хотя в последний день вышли, кстати сказать, на Пушкинскую площадь, ну, где там
быть,
люди Навального присутствовали.
Да, я, к сожалению, не присутствовал. Да,
были реконструкторы
да, поэтому
вот этих
вот, вполне возможно. Так что это, наверное, просто вот потому, что это очень достаточно остро, и тем более, возможно, все там ожидали неких каких-то таких провокационных действий, и то, что произошло там на Пушкинской площади. Поэтому, возможно, хотя изначально обсуждался я... этот вопрос, я знаю о том, что были такие разговоры, там, будем ли мы там делать Первую мировую, или там вместе с гражданской, будет ли это одна площадка, или мы разнесем это на две площадки. То есть организаторы как бы советовали сообществом, там, проводили какие-то переговоры, но, по всей видимости, пришли к какому-то вот такому, так сказать, мнению, что давайте ограничимся только героической Первой мировой, и гражданскую трогать сейчас не будем. Хотя год, конечно, юбилейный, и впереди, я думаю, где-нибудь во второй половине года, там уже ближе к октябрю-ноябрю, наверное, какие-то именно такие крупные будут. Мероприятия, посвященные именно этим событиям, несомненно, будут в том числе и в Москве.
Георгий, вы себя историком воспринимаете? И какую эпоху вы лучше всего изучили вот в плане костюма, в плане фактуры, литературы, мемуары, источники? Читаете книжки исторические?
Да, конечно. Я считаю, что каждый человек, кто занимается военно-исторической реконструкцией, должен обязан просто глубоко вникать в эту тему и читать как можно больше литературы. Тем более сейчас выходит огромное количество изданий, причем замечательных. То есть люди, кто вот занимается изданием, они просто вот сейчас такие находят жемчужины, и такие сборники, и такие книги. Сейчас, например, вышла книга там по русской императорской армии, огромный двухтомник.
То есть в эмиграции огромное количество прекрасных книг выходило.
Да, и сейчас идет, и, слава богу, есть Дом русского зарубежья, где можно в библиотеке там почитать любые произведения русской эмиграции. Я очень люблю читать мемуары, я вот какие только выходят, я обязательно читаю, потому что это взгляд всегда изнутри. И как бы у меня две таких профилирующих эпохи, это Отечественная война 1812 года и Вторая Отечественная война 1914-1918, как называли ее в России, то бишь Первая мировая война. Вот эти две эпохи меня очень, так сказать, интересуют. Я, поскольку в Наполеонике я начинал, вот сейчас я больше занимаюсь Первой мировой войной. Вот мы, как организация, проводили в столетие, в 16-м году мы провели большой фестиваль «Брусиловский прорыв», посвященный столетию, в парке «Патриот». Я хотел, чтобы такой фестиваль состоялся. Мы, благодаря моему руководству, мы этот фестиваль провели.
Скажите, вот исторические парки, они очень популярны в некоторых западных странах, в столицах, в той же Франции. Почему у нас это не прививается? Вот в отличие от западных столиц, у нас вот единственное братское кладбище в Москве. Ну, какие-то там коммерсанты купили кинотеатр «Ленинград», собираются там, планируют сделать развлекательный центр. Но это вообще нонсенс на кладбище, на военном это
делать. Ну, вы знаете, я ситуацию с братским кладбищем знаю не понаслышке. Я как член военно-исторического движения и как член Московского военно-исторического корпуса в свое время, мы постоянно ходили на все мероприятия по братскому кладбищу. Там мы ходили и на панихиды, и на различные богослужения, и там караулили, то есть осуществляли караульную службу, чтобы вандалы там, значит, не оскверняли те немногие монументы, которые там сейчас находятся. То есть я к этому по мере сил и возможности руку приложил. Вот, и ситуацию с этим кладбищем знаю не понаслышке. Это, на мой взгляд, кощунство, когда все знают, что там лежит 17,5 тысяч человек, причем они там лежат, то есть там могилы, они просто когда-то в свое время сравняли с землей, но их оттуда не эксгумировали.
В 30-м году, да.
Да, то есть просто закатали и сделали парк. И сейчас там люди, которые там гуляют с колясками, с детьми, то есть они фактически гуляют по костям. Но это, конечно, святотатство немыслимое. И об этом уже 20 лет ведется разговор, и властям об этом говорят, что надо что-то сделать, надо что-то сделать.
Ну, комплекс мемориальный там должен быть, мне кажется, какие-то соответствующие сооружения, музей, наверное.
Он как бы существует формально, да, то есть в 2004 году на очередной юбилей начала Первой мировой войны, еще при Лужкове, значит, был открыт этот мемориальный комплекс, то есть поставили в большой спешке, значит, ряд монументов, которые обозначили захоронение там тех или иных, то есть там памятник авиаторам, памятник сестрам милосердия и так далее, там, и каких-то ряд вот обычных нескольких памятников общего значения, то есть героям, павшим в Первой мировой войне, значит, поставили часовню, где сейчас покоится как раз главнокомандующий русской императорской армии, великий князь Николай Николаевич младший со своей супругой, недавно перенесенной из Франции, то, конечно, как мне кажется, нужно сделать для того, чтобы не ущемлять там права и как граждан, которые, понятно, будут, им нужно тоже, их можно понять, в этом районе не так много зеленых насаждений, парков, да. Но давайте сделаем как бы такое решение. Половина территории будет пускай мемориальным кладбищем, а вторая половина будет парком. Но только вы с этой территории уберите могилы, да, там перенесите их в другую часть просто-напросто. И тогда, я думаю, это будет такое вот решение для всех.
Разумное,
потому что люди, чьи предки там похоронены, они получат возможность приходить и поминать, и, значит, отдавать почести и так далее. А люди, которые хотят гулять, типа, у них тоже будет эта возможность. Парк-то достаточно большой, можно всегда этот вопрос решить, только нужно, естественно, политическая воля. А что касается кинотеатра «Ленинград», по моим сведениям, сейчас удалось все-таки отбиться от этого
предприимчивого кооператора.
Да? Да. Но владелец, он как оказался, человек вполне разумный, он сказал: ребят, я, конечно, готов, я не против, там, пожалуйста, можно сделать, я вам готов отдать это здание, но только дайте мне равноценное. То есть предоставьте мне в качестве, так сказать, компенсации такое же, как бы, равноценное здание где-то в другом месте, которое меня там устроит. И вопрос будет решен. То есть это, опять-таки, вопрос решения государственными органами. То есть нужна политическая воля. Будет ли это через мэра Сергея Семеновича Собянина, который должен, по идее, я думаю, взять эту историю под контроль и, в конце концов, поставить в ней нормальную точку. Поскольку я знаю, что было ходатайство святейшего патриарха Кирилла, вот, который просил, значит, вот в этой ситуации все-таки разобраться, и как бы, уже к 18-му году, как бы, да, к столетию окончания Первой мировой войны, которая будет отмечаться во всей Европе, может быть, в конце концов, этот Гордиев узел разрубить.
Георгий, а бывали вы в западных столицах и вот в исторических парках, как там обстоят дела? И в России тоже, Россия имеет богатейшую историю, в том числе военную. Мне кажется, что подобного рода парки тоже должны создаваться. Ну, кроме фестивалей таких,
да, я
вот.
Я был в замечательном парке во Франции, называется Пью-де-Фу. Это как раз парк исторических приключений, как он называется. У них это как раз парк, в котором представлены основные моменты истории Франции. Вот. Что меня поразило, это, конечно, огромная территория, это огромные такие вот площадки, как бы сценические площадки, я бы сказал, под открытым небом. То есть, например, ну, я впервые увидел Римский Колизей, практически, ну, в половину масштаба, да, то есть это, то есть если Римский Колизей был 7 ярусов, по-моему, если не ошибаюсь, то здесь 3 яруса. 3 яруса, там почти 10 тысяч мест, и на арене разыгрываются сцены Древнего Рима, то есть там гладиаторы бьются, животные, значит, появляются. То есть это такая вот интересная история, и вот как раз вот в эти...
Призванные как раз пробудить,
да,
интерес,
да,
к истории.
Да, призванные. И самое, что меня поразило, что там, например, если мы говорим про Древний Рим, да, то там как раз идет история про Галла, да, то есть это, условно говоря, древние французы,
да,
и там какого-то там еще противоположного, так сказать, воина. То есть вот такая вот хороший Гал и какой-то плохой там, не знаю, уже не помню кто.
Захватчик
там, да. То есть вот они, то есть они там между друг другом, соответственно, там воюют. И в итоге Гал выходит победителем. И, простите меня, там настоящий забег колесниц. То есть вообще уровень, конечно, потрясающий. И на
кто-то
этом
занимается,
вас...
какая-то служба, наверное, департамент.
Нет,
есть
это специально. Нет, это частный бизнес, это возглавляет вот эту фирму французский аристократ с глубокими-глубокими, значит, корнями. Просто я хотел сказать о том, что все представленные в парке площадки, они как раз отражают основные вехи истории развития Франции. И посетителями парка в основном являются это дети. Я видел детей с двухлетнего где-то примерно до там, 15-17 лет. То есть это как раз тот возраст, когда у человека формируется его самосознание, принадлежности к тому или иному обществу и той или иной стране. То есть он себя начинает ощущать человеком именно вот этой страны. Причем это все делается в такой достаточно игровой форме, да, то есть он становится как бы сопричастным. Он сидит на трибуне, и он активно болеет там за своего там пра-пра-пра-пра какого-то предка. Там есть, например, посвященный, конечно же, мушкетерам, да, времена Людовика XIII, кардинала Ришелье. То же самое. Там тоже огромная такая постановка.
Такой... Вот у нас бы тоже хотелось что-то подобное,
да,
чтобы возникло.
Вот
у нас Прохоровка есть, Бородинское поле,
естественно,
есть,
конечно.
Сталинград.
У нас,
далее.
Но понимаете, дело в том, что этот аристократ вкладывал туда как бы свои деньги, какие-то, видимо, деньги инвесторов, но он этим занимался там 30 лет, то есть понятно, шло постепенное развитие. Но, по всей видимости, наш бизнес не очень заинтересован в таких длинных деньгах, то есть понятно, что нужно сначала много вложить, чтобы потом только через какое-то время, это примерно, может быть, там и 5, и 10 лет, все как бы окупится и будет потом приносить какую-то стабильную там прибыль. Поэтому, возможно, наши просто там бизнесмены не очень, так сказать, видят перспективы такого вкладывания, так сказать, финансов.
Хотя примеры есть.
Вот, есть небольшие там у нас парки, которые посвящены там средним векам, там, условно, как делают люди, ребята там, или там какие-то, значит, структуры делают там, скажем, крепости, вокруг нее там какой-то город, и вот это все как бы есть. Они присутствуют в разных уголках нашей страны, но это такие вот точечные такие, а вот такого что-то масштабно большого не было. Хотя я знаю, что пару лет назад, вот как раз с руководством этого парка, были какие-то достигнуты договоренности, и даже были какие-то подписаны документы о строительстве одного парка в Крыму и одного парка где-то в Москве, в районе Мневников, вот там, где какая-то такая есть красивая территория. Но что-то, видимо, не срослось, пока, во всяком случае, ничего не происходит. Я даже знаю, что где-то в Новой Москве вот тоже был какой-то проект возведения, значит, такого парка исторической реконструкции где-то по Калужской дороге. И даже были какие-то баннеры там, значит, вывешены с одно время. Но какая сейчас там ситуация?
Будет парк.
Да, то есть были прям баннеры, как бы, вот да, вот здесь будет парк исторической реконструкции, где там будет масса-масса всего интересного. Но пока вот больше, так сказать, никакой информации о том, что происходит, не поступает.
Ну, мне кажется, здесь государство. У нас все идет свыше, все инициативы должны как-то, даже идущие снизу, получать одобрение. Мне кажется, в советские времена, когда тратились огромные деньги на вот эту монументальную пропаганду, памятники, ну, связанные, конечно, с советским периодом, с Великой Отечественной войной, я не знаю, насколько это было хорошо и эффективно, зачастую это было леповато, эти памятники как на поток были поставлены и вызывали только, ну, не вызывали никаких эмоций, кроме непонимания, зачем вот потрачены деньги. Вот подобные парки, если бы их поддерживало государство, и фестивали, которые стали бы вот системными такими мероприятиями, они как раз способствовали бы и патриотическому воспитанию, о чем мы вот весь эфир говорим, собственно говоря. То, что, чем вы занимаетесь, ну, подвигает людей интересоваться историей страны.
Ну, согласен, но, понимаете, это вопрос больших, скажем так, затрат. Мне кажется, что в данной ситуации, наверное, больше должен в это вкладываться какой-то серьезный бизнес, нежели чем там государство. Государство может, в общем-то, им есть чем заняться. У нас, как вы правильно сказали, есть масса таких памятных мест, как Бородинское поле, как Прохоровское поле, как Куликовское поле, да,
где вот... Первая мировая война, но совершенно
ну да,
не,
вот,
не
ну, мы сейчас вот могу сказать, что у нас есть инициативная группа, если мы говорим про Первую мировую войну, которая уже на протяжении, там, вот, начиная с 2012 года, бьется в Калининградской области. Это же как раз
единственное место,
где у нас, можно сказать,
на территории
современной Российской Федерации происходили бои Первой мировой, это Восточная Пруссия. Бьются люди за увековечивание поля Гумбининского сражения. Это первое встречное сражение между немецкими и российскими войсками, которое закончилось победой русских войск. И во многом определившая исход вообще всей Первой мировой войны, потому что часть войск была брошена с Западного фронта, тем самым Париж был спасен. Вот, поэтому есть поле, которое можно увековечить, есть поле, где можно как раз проводить подобные фестивали. Нужно только, я еще раз повторюсь, это так нужно в данном случае политическое решение. Что касается других полей, то там в той или иной степени, все мы знаем, да, там ежегодно на Бородинском поле проводятся несколько фестивалей, посвященных 2012 году, там на Куликовском поле то же самое, в Прохоровке, к сожалению, так сказать, нет у меня такой информации, но тем не менее это все возможно. Поэтому все возможно, все в наших руках, но нужно, естественно, политическое решение.
В завершении нашего разговора, Георгий, я бы хотел, чтобы вы несколько слов сказали людям, которые вот приходят в реконструкцию, ну, может быть, под влиянием вот этих фестивалей, красивые формы, чем они столкнутся, и, ну, в положительном плане, и, может быть, в отрицательном.
Естественно, конечно, мы всячески...
Обращение к молодым.
Да, приветствуем приход молодежи. Я считаю, что каждый человек должен знать историю своей страны, если он хочет быть гражданином этой страны. Потому что у нас богатейшая история, и все те моменты, которые, скажем так, вопросительные, которые мы сейчас испытываем, они уже были когда-то. И если человек хорошо знает историю своей страны, он всегда найдет ответы и никогда не будет подвержен каким-то влияниям извне, которые всячески сейчас, естественно, различные враждебные силы, нас пытаются там повернуть куда-то в другую сторону или сделать нас марионетками в чужих руках. Поэтому я призываю нашу молодежь, вступайте в военно-исторические клубы, интересуйтесь историей. Главное, чтобы была духовная составляющая. А вот вся форма и так далее, это, я думаю, общими усилиями, там, через и в том числе и государство, можно эти вопросы решить. Главное, было бы желание.
Спасибо. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня Георгий Владимирович Истомин, руководитель Центра патриотического воспитания университета «Синергия», член Московского отделения Российского военно-исторического общества. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спасибо всем. До свидания.